Глава 24. Бризмон. Дворец графа де Бриссе. Временная резиденция принца Филиппа. В главном зале дворца графа де Бриссе, расположенного в центре Бризмона, царила напряженная атмосфера. Того самого Бризмона, что находился на границе Вестонии и Бургонии, у стен которого еще недавно стояла лагерем армия маршала де Клермона, а сейчас осваивалось 9-тысячное войско, не считая нонкомбатантов, собранное под знаменами принца Филиппа, герцогами де Бофремоном и де Ганди. По сути, без лишнего преувеличения, в данную минуту в главном зале дворца собрался весь цвет рыцарства Востока и Юга Вестонии. Сам же дворец своими скромными размерами и внутренней обстановкой не мог соперничать с роскошью столичных резиденций. Каменные стены зала были завешаны старинными, изъеденными плесенью и выцветшими на солнце фамильными гобеленами, из-за чего было трудно понять, что именно на них изображено. То ли это были давние битвы, то ли пышные охоты. На месте лиц некоторых персонажей виднелись дыры или черные пятна. В тусклом свете кованых люстр, слабо освещавших пространство, на старых полотнах создавалась причудливая игра теней, превращавшая предков графа де Бриссе в неких чудовищ. Великолепие ярких одеяний, дорогих тканей и блестящих доспехов вассалов герцогов де Бофремона и де Ганди резко контрастировало со старомодной и откровенно бедной обстановкой зала, что придавало происходящему оттенок брезгливости и пренебрежения, отраженного на лицах присутствующих. Граф де Бриссе, владелец дворца, а также его семья выглядели слегка растерянными среди такого количества знатных гостей. Их неуверенность усиливалась присутствием самого принца Филиппа, старшего сына короля Вестонии Карла III, а также его будущего тестя, герцога де Ганди, прозванного в народе королем Юга. Рядом с принцем также находился его родной дядя и воспитатель, герцог де Бофремон, владыка восточных земель Вестонии, добавлявший своим присутствием еще больше веса этому собранию. В воздухе витало ощущение важности и напряженности момента. Граф де Бриссе, стараясь скрыть свое волнение, перебирал в уме возможные исходы этого приема. Его взгляд невольно задерживался на лицах присутствующих, силясь проникнуть в их мысли. Атмосфера в зале была насыщена ожиданием. Каждый шепот и взгляд казались многозначительными. Несмотря на то, что все присутствующие поддерживали Красную партию принца, на самом деле они были разделены на два противоборствующих лагеря. Оба герцога, каждый используя свои методы давления, ежечасно пытались манипулировать вниманием и мнением принца Филиппа. Все понимали, что в этой политической гонке пока выигрывал герцог де Бофремон, но герцог де Ганди не сдавался. Ведь очень скоро его красавица и умница-дочь в полной мере возьмется за старшего сына короля. Тем более, что принц Филипп сам по себе был слабохарактерным и глупым. Именно таким, в понимании всех присутствующих вельмож, и должен был быть будущий король Вестонии. Сам хозяин дворца, граф де Бриссе, пусть и робел в присутствии стольких влиятельных особ, но идиотом он не был. Он прекрасно понимал, что после долгих лет забвения его род снова будет на слуху при дворе. Ведь принц Филипп, а в будущем король Филипп VI, не забудет о графе из приграничного городка, когда-то радушно принявшего его высочество в своем доме. Наверняка граф де Бриссе уже представлял себе, как его старший сын будет служить в королевской гвардии, а его дочери выйдут замуж за достойных и богатых дворян. Вон их сколько сегодня собралось в его дворце. Душу графа переполняла гордость и радость. Сегодня многие из тех, кто в прошлом даже не посмотрел бы в его сторону, старались завести с ним беседу о политике, о войне, даже об урожае в этом году. Складывалось такое ощущение, что они по-настоящему интересовались его мнением и внимательно слушали его пространные ответы. Но граф на этот счет иллюзий не питал. Он прекрасно понимал, что его принимают за недалекого деревенщину, но так вышло, что на данный момент без его участия и помощи обойтись не могли. Поэтому граф пользовался моментом и активно обзаводился полезными знакомствами. Внезапно диалоги в зале были прерваны появлением группы дворян. Их внешний вид, изношенная одежда и испачканная обувь, говорил о том, что они провели в седле немало времени. То, что они осмелились предстать в таком состоянии перед высоким собранием, включая принца и герцогов, намекало на серьезность и срочность их донесения. Новоприбывшие сорвали шляпы и поклонились принцу. Граф де Бриссе узнал двоих из них. Вон тот рыжий — это барон де Ардан, а рядом с ним его друг барон де Саладен. Всмотревшись в лица остальных, граф вспомнил и их. Все эти господа — вассалы графа де Леваля, соратника маршала де Клермона.
«Барон де Ардан, вы ли это?»
— громко произнес герцог де Бофремон. Граф де Брюссе про себя усмехнулся. Вряд ли дядя принца знал какого-то мелкого барона. Его имя явно шепнул ему на ухо тощий секретарь с серым вытянутым лицом, все это время невзрачной тенью следовавший за герцогом в отдалении и незаметно появлявшийся за плечом своего господина в такие вот моменты. Брату королевы нравилось поддерживать образ человека, которому известно все, даже имена никому неизвестных мелких баронов.
«Ваша светлость, мне лестно знать, что вам известно мое имя», — радостно вспыхнул Дардан. «Если мне не изменяет память, вы должны были сейчас находиться в расположении армии маршала де Клермона», — окинул его взглядом герцог де Буфремон.
В зале стояла тишина. Все взгляды были обращены к вновь прибывшим. Весть о том, что маршал де Клермон со своими легионами попал в грамотно расставленную ловушку Золотого Льва, уже добралась до Бризмона и полетела в сторону столицы. Именно поэтому сборное войско герцогов де Буфремона и де Ганди, сперва так спешившее поучаствовать в избиении отступавших италийских легионов, сейчас все еще находилось на границе. Эти двое не могли прийти к общему решению, как действовать дальше. Герцог де Ганди предлагал остаться в Бризмоне и приготовиться к встрече италийских войск, которые, по его мнению, обязательно скоро двинутся в сторону границы. Несмотря на постоянное упоминание де Ганди о том, что они являются единственной армией, которая на данный момент может остановить захватчиков, все понимали, почему король Юга проталкивал именно этот план. Ведь на пути армии Золотого Льва в первую очередь лежали его земли. В свою очередь, Буфремон, наоборот, настаивал на быстром и решительном рывке на восток на помощь маршалу де Клермону. Ведь армия Золотого Льва после сражения с вестонскими легионами ослаблена, и именно сейчас самый удачный момент, чтобы разбить ее. На последнем совете Буфремон прозрачно намекнул на трусость и нерешительность некоторых. А ведь где-то там королевские легионы нуждаются в их помощи. Ганди ему невозмутимо отвечал, что пока принц будет командовать обороной границ в Эстонии, Буфремону никто не мешает выступить на восток со своим собственным войском, раз уж он так рвется на помощь вестонским легионам. В общем, все эти военные советы превращались в затяжные дебаты двух соперников, напоминавшие театральные представления. Возникла патовая ситуация, которой требовался небольшой толчок.
«Не совсем так, ваша светлость», — тряхнул рыжими кудрями барон. «Я и мои спутники по приказу его сиятельства графа де Леваля сопровождали его сына, виконта де Леваля, который был назначен командиром войска, отправившегося по имперскому тракту в сторону марграфства де Валье».
«Вот как?»
— удивился герцог де Ганди. «Тогда почему вы здесь? Это войско тоже разбито?»
«Мы здесь, потому что узнали о готовящейся ловушке, в которую италийцы заманили маршала де Клермона», — ответил барон. «Именно поэтому мы сразу же отправились в путь, чтобы предупредить его светлость об опасности. Но, увы, мы опоздали, ловушка захлопнулась. Наш отряд наткнулся на заслон италийцев. Нам чудом удалось спастись и отступить. Узнав, что его высочество с армией находится в Бризмоне, мы поспешили сюда, чтобы сообщить обо всем».
«Вы опоздали», — ответил герцог де Буфремон. «Мы уже знаем о разгроме маршала де Клермона, а скоро об этом узнает и его величество».
Барон де Ардан мрачно переглянулся со своими спутниками.
«Выходит, наши старания были напрасны», —
бесцветным голосом произнес он.
«Барон, вы упомянули, что узнали о готовящейся ловушке», — произнес герцог де Ганди. «Как вам это удалось? Ведь с ваших слов получается, что вы находились на старом имперском тракте».
«Нам об этом поведали пленные италийцы», — ответил барон де Ардан.
«Объяснитесь»,
— нахмурился де Ганди. Барон де Ардан, а также его спутники, тут же приободрились, и рыжий барон, стараясь не пропустить ни одной детали, начал рассказывать о битве у Дюренского озера. По мере того, как он говорил, лица всех присутствовавших в зале начали вытягиваться. Многие дворяне непроизвольно положили свои ладони на рукояти мечей, причем среди них были как сторонники южного лагеря, так и восточного. Дамы, обмахиваясь веерами, во все глаза следили за каждым жестом барона, который постепенно начал добавлять больше красок в свое повествование. Когда он, наконец, закончил, зал накрыл шум нескольких десятков голосов, которые одновременно начали обсуждать услышанное.
«Барон!»
— громко произнес герцог де Буфремон. Его глаза сияли. Вот он, тот толчок, который был так необходим.
«Вы хотите сказать, что 3000 пеших воинов, а именно 2000 лучников и 2 когорты легионеров, одна из которых вообще сформирована из всякого отребья, смогли справиться с 3000 италийских конных рыцарей? Все верно!»
— ответил гордо поднявший голову барон де Ардан. «Я и все мои спутники также участвовали в той битве. Италийцы понесли сокрушительные потери, остальные сбежали, бросив своих боевых товарищей, свои знамена и обоз. Когда мы покидали наш лагерь, подсчеты погибших италийцев еще велись. На тот момент было около 800 убитыми. Почти все аристократы и командиры пали, в том числе и маркиз Диспинола, командовавший этим войском.
«Полагаю, от вашего войска в лучшем случае осталось одна или две когорты?» — спросил герцог де Ганди.
«Наши потери составили 167 бойцов»,
— ответил барон, чем поверг в шок всех присутствовавших. Зал снова наполнился шумом. Люди, кто восхищенно, кто со скепсисом на лице, обсуждали слова барона. Герцог де Бофремон светился от удовольствия, а вот де Ганди мрачнел с каждым словом де Ордана. Он, видимо, уже понимал, что его противник обязательно воспользуется сложившейся ситуацией.
«Что ж, полагаю, на нашем небосводе загорелась новая звезда», — широко улыбаясь, произнес де Бофремон. «Этой победой Викон де Леваль навсегда вписал свое имя в историю военного дела. Кто знает, может быть, в будущем в Эстонии появится новый маршал».
Затем герцог разразился длинной пламенной речью о том, что они все только что получили доказательство силы вестонского боевого духа. Он призывал всех присутствующих к немедленным действиям. Завершив свое эмоциональное выступление словами о том, что они все не имеют права отсиживаться в стороне, пока гибнут их боевые товарищи, герцог обернулся к принцу Филиппу, внимательно слушавшему своего дядю, и попросил его повести их в бой незамедлительно. Сын короля, в свою очередь, поднялся со своего походного трона и под пристальным взглядом своего дяди слабым заикающимся голосом объявил о начале похода. Зал встретил его призыв дружным боевым кличем. Губы графа де Брюссе растянулись в широкой улыбке. Кто бы мог подумать, что в его дворце будет твориться история? Очарованный словами герцога, граф наблюдал, как тусклый свет от светильников мягко ложится на восхищенные лица присутствующих, как этот свет отражался в полированных парадных доспехах и изысканных украшениях, заставляя их искриться и мерцать, как будто сам зал был наполнен теми самыми звездами, о которых говорил его светлость. В уголках глаз расчувствовавшегося графа показались слезы, которые он тут же украдкой вытер. Он оглядел лица собравшихся, и его взгляд упал на барона де Ордана и его спутников. Графу подумалось, что будет правильно, если он пригласит этих молодых людей погостить у него во дворце. В восточном флигеле еще было две свободных комнаты. Когда граф приблизился, то услышал обрывок странного разговора. Барон де Саладен возмущенно обратился к барону де Ордену.
«Жан, почему ты ничего не сказал о марграфе де Валье? Ты ведь прекрасно знаешь, что именно ему мы обязаны той победой.
Разве сейчас это имеет какое-то значение?»
усмехнулся рыжеволосый барон.
«Оглядись вокруг. Скоро армия принца выступит, и мы отправимся вместе с ними на помощь нашим друзьям. Мы не успели предупредить маршала, но мы смогли доставить сюда важные сведения».
Все остальные спутники поддержали его негромкими возгласами.
«Да, но...» —
попытался возразить барон де Саладен.
«Послушай, Фред»,
— перебил его де Орден и положил ему руку на плечо.
«Ответь мне на один вопрос. Кто стоял во главе нашего войска? Правильно, наш друг и сын нашего сюзерена Викон де Леваль. Так скажи мне, в чем я не прав?»
Граф видел, как барон де Саладен обвел взглядом лица своих боевых товарищей, затем медленно убрал руку барона де Ордана со своего плеча и, молча развернувшись, покинул зал. Двое из их группы было попытались последовать за ним, но барон де Орден их остановил.
«Пусть идет»,
— отмахнулся он.
«Вы же знаете Фреда. Подуется немного, а потом вернется».
Граф де Брюссе, которого они не заметили, остановился, а затем шагнул следом за бароном де Саладеном. Ему вдруг захотелось поподробнее узнать, что именно там произошло на имперском тракте. Тем более, что он прекрасно помнил марграфа де Валье и его дуэль с бароном фон Ноймарком. Граф чувствовал, что он просто обязан услышать эту историю. Самоэнская долина. Расположение армии Золотого Льва. Шатер старшего жреца Ордена Багряного Щита. Старший жрец Ордена Багряного Щита, брат Энрико, сидел за своим столом и уже в который раз перечитывал расшифровку послания, полученного из Шато Гардьен, замка-крепости, который некогда построила сапфировая гильдия магов для защиты их цитадели в Сером Предгорье, и который, по иронии судьбы, зимой был захвачен магистром Дилансы. Шато Гардьен, защищавший вход в Предгорье, теперь стал тюремщиком для своих же создателей, что засели в сапфировой цитадели вместе с остатками Вестонского легиона и бергонскими недобитками. Полог шатра шевельнулся, и в проем нырнула гибкая фигура сестры Фрии.
«Мне сказали, что ты хотел поговорить со мной», —
произнесла она, приблизившись к столу и плюхнувшись в кресло.
«Ты была права, сестра»,
— мрачно произнес брат Энрико.
«Я получил послание из Шато Гардьен. К их стенам прибыло войско этого марграфа де Валье. А это значит, что...»
«Ваш магистр Диланце, скорее всего, уже мертв», —
продолжила за него сестра Фрия.
«Как и все его люди. Скажу больше, думаю, пока мы с вами говорим, крепость уже захвачена вестонцами».
«Я помню твои предупреждения», —
Тяжело вздохнул жрец.
«Мы недооценили этого человека».
«Человека?»
— насмешливо хмыкнула сестра Фрия.
«Вот уж не думаю».
«Позволь задать тебе вопрос».
Пристально глядя в глаза северянки, произнес жрец.
«Слушаю тебя»,
— взмахнула рукой сестра Фрия.
«Я знаю, что ты много раз могла ликвидировать его. Почему ты этого не сделала?»
«Это не твое дело, жрец».
От сестры Фрии повеяло могильным холодом, а ее двухцветные глаза словно пронизывали насквозь сжавшегося в своем кресле Энрико.
«Впрочем, хочу тебя успокоить. Сегодня мы с братом Вальдаром отправимся к Серому Предгорью, чтобы решить эту проблему. Всех каменных я оставлю тебе. Они хорошо показали себя. Мы потом выберем кого-то из них на замену магистру де Маати. Этот болван забыл, кому он на самом деле служит».
Сказав это, сестра Фрия поднялась с кресла и бесшумно выскользнула из шатра. Только спустя несколько секунд брат Энрико смог, наконец, облегченно выдохнуть.